Господин посол бушевал. Господин посол был вне себя. Задержавшись в дверях, Регина любовалась Ником. Мужчина дрался за нее, как мог, как умел. Так дрался бы тот, прежний Ник, минус предательство, плюс годы опыта, превративший румяного хомячка в поджарого волка. Спиной к дверям, лицом к рамке гиперсвязи, Николас Зоммерфельд стоял на грани. Казалось, либо он сейчас кинется в рамку и голыми руками удушит большую политическую шишку, давившую на резоны, либо схватит крупнокалиберную ноту протеста и ринется во дворец. Большая шишка понимала это. Вернее, большой шиш. Гипер демонстрировал лысину, усы и мешки под глазами. Усы поникли, лысина замолкла. Господин посол вышел из-под контроля, и большой шиш предчувствовал беду. Похищение доктора Ван Фрассен, судя по всему, он в беды не зачислял.
«Если к вечеру Кауфман не предоставит...»
«Зоммерфельд, вы мне это бросьте!
Веские доказательства непричастности Хиширута!
Хотите лишиться посольского статуса?
Угрожайте своим лизоблюдом! Я единственный, кто сумел договориться с этим мясником Кейрином! Я выбил шахские фирманы для Кауфмана и Берга! Кстати, я был против прилета доктора Ван Фрассен на Шадруван! Это вы настояли, значит...»
«Вы в курсе, почему?»
«Ответственность мы делим поровну! И если вы боитесь шевельнуть пальцем, то я разберусь без вашей сраной помощи!»
«Добрый день, госпожа Ван Фрассен!»
«Что?»
«Рад видеть вас, живой и здоровой».
«Вы рехнулись?»
«Обернитесь, Зоммерфельд, и прекратите брызгать слюной».
Ник обернулся. Бледный, всклокоченный, он смотрел на Регину, как на призрак. А потом протянул руку себе за спину, нашарил панель и выключил гиперсвязь. «Там у меня караван», — невпопад сказала Регина. «Разгружается».
«Караван?»
— повторил Ник. «Да». «Хорошо. Я заперла Фриду у себя».
«Фриду?»
«Мою химеру. Нам понадобится ветеринар».
«Конечно, ветеринар. Найдем».
Медленно, словно шел по хрупкому льду, он пересек кабинет. Пальцы господина посла тронули лицо доктора Ван Фрассен. Легко, еле слышно. Прикосновение слепого шаха было ощутимей. Щека, подбородок. Линия носа, татуировка на крыльях, брови, губы. Ник изучал ее заново, проверял, не подменили. Регина знала, что сейчас произойдет. Знала еще, стоя в дверях, и не сопротивлялась. «Рве де тон», — подумала она. «Осенние мечты». 5. «Хочу кофе».
«Сейчас?»
«Ты куда?»
«За кофе».
«Тебе надо выйти в кофейню? Тогда оденься».
«Никаких кофеен. Мне поставили аппарат. Но если ты хочешь экзотики, я могу сходить к Матильде и попросить ее организовать нам пару чашечек. С доставкой в постель».
«Тебе нравятся крупные женщины? Любовь втроем?»
«Мне не нравятся женщины. Никакие, кроме тебя. Льстец, дипломат. Иди делай кофе».
«Тебе со взбитым желтком и капелькой ликера.
Помнишь?»
«Помню».
«А про ветеринара?»
Каджар Хабиб сказал, что все в порядке. Заживет, как на химере.
«Он осматривал Фриду?»
«Спящую. Ей вкололи снотворное. Отвлекли Артуром и сделали инъекцию. Ты в курсе, что у них любовь?»
«Твой сын такой же бабник, как и ты. Но по молодости предпочитает химер и психиров. Да, и служанок. Лейла, я надеюсь, сбежала?»
«С чего бы? Она ни в чем не виновата. Какая-то женщина спросила тебя. Ну, Лейла и вызвала. В остальном она себя не винит. Кстати, выманя на тебя нарочно, тоже не винила бы. Покорность у нее в крови. А тут приказ, сама понимаешь. И не просто приказ.
Ты бы обвинила Каджар Хабиба, исполнил он приказ шаха?»
«Вряд ли. Но и не простила бы, это точно».
«Ты не умеешь прощать».
«Не умею. И не надейся».
«А если так?»
«Перебьешься. Нет тебе прощения».
«А так?»
«Ну?» «Не мешай мне думать. И не останавливайся».
6. Сутки она приходила в себя. Много спала. Во сне ей являлся раб с разорванным горлом. Незрячий взгляд покойника. Окна дома в заброшенном городе. Слезы в белых глазах шаха. Они надвигались. Из проколотых зрачков вырастали иглы. Регина просыпалась от собственного крика в холодном поту. В таком состоянии нечего было и думать о сеансах пси-терапии. На второй день она взяла себя в руки. «Здравствуй, Артур. Это я, тетя Ри. Пришла поиграть с тобой».
«И?»
— механически повторил Артур. И отвернулся. Планшет для рисования, любимые кубики, игрушки из шкафа. Ничто не интересовало малыша. Регрессия была очевидна. «Все труды на смарку?» «Нет уж, милый мой, так просто тетя Ри от тебя не отстанет». Как ни странно, общий психофон не изменился. Деятельность мозга на прежнем уровне. Значит, произошло перераспределение активности. Она сунулась проверять недавно построенные связи. Половина отсутствовала. Остальные просматривались с трудом. Не оставалось сомнений, что они рассосутся через день-другой. Столь стремительный регресс доктор Ван Фрассен наблюдала впервые. Дельта-ритм, уровень глубокого сна без сновидений, едва намечен. Так и должно быть, сейчас ребенок бодрствует. Бета-ритм, состояние активного бодрствования. Вот вам и первый сюрприз, доктор. Интенсивность снижена вдвое. Альфа-ритм, состояние отдыха и релаксации в режиме бодрствования. Близко к норме, лишь пики занижены. А вот вам и главный сюрприз. Тета-ритм, уровень неглубокого сна или транса, гораздо выше нормы. Можно подумать, ребенка кто-то ввел в гипнотический транс, или он сам ушел в глубокую медитацию. Ну-ка, Артур, покажи тете Ри, что там у тебя? Тете тоже интересно. Она потянулась глубже и ушла под шелуху. Сполохи играли в низком небе. Палевый жемчуг, аквамарин, бирюза, выцветшая на солнце. Полотнища света колыхались над головой, извивались угрями. Протяни руку, коснешься. По голубоватому песку скользила рябь теней, как по дну мелкой лагуны. Безымянное светило полыхало в зените, косматый лик божества. Лучи его пронзали тело насквозь, рождая под кожей электрический зуд. Не так ли чувствуют себя энергеты? Песок струился, звеня мириадами хрустальных подвесок. Ветра не было. Песок тек без видимой причины, засыпая развалины города. Волны песчинок уже погребли под собой мозаичную брусчатку, ступени храмов и дворцов. Теперь они подбирались к окнам первых этажей. Слепые глаза окон, капли и луковки, овалы и ромбы взирали на этот потоп с равнодушием мертвецов. Некогда стены зданий были украшены фресками. Время слезало их шершавым языком, оставив кое-где на кусках уцелевшей штукатурки объедки, жалкие, блеклые. Крепостная стена зияла проломами. 4 из 5 белокаменных башен центрального дворца обрушились. Последняя гордячка упрямилась, тянулась ввысь, пытаясь отомстить небу, вонзиться в него шпилем, горящим на вершине золотого купола. Городу оставалось недолго. Песок наступал. Свернув за угол, Регина увидела джина. Джин, огромный, с кожей оливкового цвета, в рубахе-матроске и шортиках, сидел на стене дворца. Доктор Ван Фрассен никогда раньше не встречала джинов. Да и услышала-то про них совсем недавно. Но когда увидела, узнала сразу. «Здравствуй, Артур. Вот ты где, оказывается».
«Тетя И!»
Никогда там, снаружи, в голосе ребенка не звучало столько чувств. Радость, удивление, предвкушение? Да, наверное.
«Тетя И, пришла играть!»
«Да, я пришла играть, с тобой».
«Играть, да!»
Джин по имени Артур Зоммерфельд взмахнул рукой. Регина едва успела зажмуриться. Вокруг нее взметнулся песчаный вихрь, обнажая развалины. Туча голубого песка взмыла в небо, зависла над городом. И на туче, словно местный божок, громоподобно хохоча, восседал Артур в ореоле искр. Собственно, он и был божком своего мира. Место, куда он сбегал ото всех, переставая реагировать на окружающих.
«Да!»
Сполохи сделались ярче, из тучи пролился сухой дождь. Дома и башни, храмы и дворцы, стены крепости и купола, они восставали из руин. Песок заново творил все. Фрески на стенах, цветные витражи в окнах, флаги и флюгера на шпилях. На улицах началось движение. Их заполнили ходячие куклы. Регина узнала солдатиков и слонов, щекастых пупсов и лупоглазых лягушек из шкафа с игрушками. Теперь понятно, почему Артур не играет с ними дома. Здесь играть гораздо интереснее.
«Итим, тетя И! Итим!»
Джин рухнул из поднебесья. Пухлое ручище ухватило гостью и вздернуло ввысь. «Итим, значит, как птички». Ребра сдавило. Ни вдохнуть, ни выдохнуть. В глазах потемнело. От прикосновения Джина кожа готова была пойти волдырями. В жилах Артура текла не кровь, пламя. «Мне больно, Артур! Пусти!»
«Не бойно, не бойно! Итим!»
«Отпусти! Немедленно!»
«Не бойно!»
«Ах так?» В ладони возникла флейта. Не ребенку-аутисту противостоять под шелухой телепату Психиру, будь он хоть джин, хоть броненосный генерал Ойкумена. Мелодия взвелась к небесам. Сама, без человеческого дыхания, отразилась от низкого купола, вернулась, окутала Регину плащом, силовым коконом.
«Ай, бойно, бойно!»
Тиски пальцев разжались. Джин шарахнулся прочь. Регина повисла в воздухе, словно на антиграф подушке. Кажется, она перестаралась. Какой бы огонь ни плескался в жилах ребенка, Артура сильно обожгло. Ничего, лучше запомнит. В другой раз будет осторожнее. Джин свечой уходил вверх, подальше от жгучей тети И. Однако высоко взлететь ему не удалось. С разгона он врезался в карусель сполохов, казавшихся такими безобидными. Треск. Нож-невидимка распорол небо надвое. Вспышка едва не ослепила Регину, следившую за полетом.
«Ай, бойно! Хочу, хочу!»
Раз за разом Джин бился о небесный свод, и шипящие разряды молний отшвыривали его прочь. Воздух наполнился грозовым запахом озона. Сполохи кружились, образуя щит, не желая пускать Артура в горные выси и дальше, в космос, за пределы атмосферы. «Выходит, ты здесь не всесилен, малыш?»
«Джины не могут летать высоко. Если они поднимаются выше положенного, ангелы Господа миров сбивают их пламенными копьями».
На миг Регине почудилось, что она не под шелухой, а снаружи. Если двигаться к горизонту, взяв левее уцелевшей башни, то через день пути впереди объявятся дворцы, трущобы и бесчисленные арки мостов Шадрувана, города, где на третьем этаже Ларгитовского посольства доктор Ван Фрассен проводит сеанс пси-терапии с Артуром Зоммерфельдом. Наваждение мелькнуло и сгинуло.
«Бойно! Хочу!»
«Артур, хватит!» — велела флейта. «Спускайся!» Джин повиновался, пусть и с явной неохотой. Кружил неподалеку, опасаясь приближаться. Запомнил урок, малыш. Это хорошо. «Ну что, Артур, летим дальше?»
«Да».
«Что ты хотел мне показать?»
«Итим».